Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Анатолий Григорьевич Иванько, публицист, писатель, ипоновед, ветеран военной разведки, полковник в отставке. Добрый день, Анатолий Григорьевич.
День добрый, дорогие радиослушатели.
Многие годы Анатолий Григорьевич работал по японскому направлению и в дальнейшем писал об этой стране. Он очень неплохо ее знает. Но информационный повод у нас, конечно, связан со спецоперацией, с политикой санкций по отношению к России и с тем конфликтом, который возник между Российской Федерацией и Японией. Что он из себя представляет?
Неожиданно для России Япония вдруг прекратила выплачивать положенное по соглашению от 1998 года компенсационное начисление за использование акватории Южных Курил. Это, хочу подчеркнуть сразу, территориальных вод России в качестве промыслового района. Вообще, если говорить о отношении японцам к Курилам и их сейчас нытье и нахальном рефрене о том, что они за мирное освоение Курил, это не выдерживает никакой критики. Они всегда понимали мирное использование Курил по-своему. Здесь, как и везде, на заморских территориях, японцы безжалостно истребляли рыбные запасы островов. И что самое печальное, мы в свое время полностью выбили популяцию китов, достигая 20% их мировой добычи, и не вкладывались в их сохранение как вида. Дело в том, что это был ареал их размножения и взросления китовых кланов, китовых семейств. Но это в полную меру относилось и к остальным видам морепродуктов, что и на Сахалине в свое время нашими соседями руководила жадность и алчность, так и на Курилах. Для японцев, чьей основной пищей является рис и рыба, добыча вообще морепродуктов – это способ выживания. На протяжении всей истории японского рыболовства ареалом вылова морепродуктов были акватории Охотского и Японского морей. Это северо-западная часть Тихого океана.
Анатолий Григорьевич, нас, конечно, волнует огромное количество врагов, противников и оппонентов. В основном они все следуют в кильватере внешней политики Соединенных Штатов. Япония имеет базы американские на Окинаве, по-моему, да, вот на одном из островов. Япония получает оружие из Америки, то есть она привязана еще в военно-промышленной сфере. Япония, там специалисты натовские, военные специалисты. И хотя там долгие годы нам говорили, что у Японии нет своей армии, на самом деле вот эти вот силы самообороны Японии, они, по большому счету, это маленькая армия, где очень профессионально подготовленные люди. То есть мы имеем рядом с окраиной России, как Солженицын говорил там о другом регионе, подбрюшье России, а это, наверное, рядом с плечевым суставом России, имеем сегодня страну, откуда могут полететь ракеты. И не только на Владивосток там и так далее. И вот эти вот большие города, там типа Иркутска, Читы, Благовещенска и так далее. Ну и дальше. В чем причина конфликта? Японцы заинтересованы в том, чтобы был этот конфликт между Российской Федерацией и Японией, или на них давит дядюшка Сэм, старший брат, и, собственно говоря, они выполняют то, что как бы им говорят из Вашингтона.
Вообще, история русофобии японцев восходит к середине 19 века. И начало этой русофобии, этой подозрительности, перешедшей впоследствии в ненависть к России, дали голландские купцы, голландские миссионеры, которые практически первые проникли в Японию и с удивлением и с восторгом для себя обнаружили, что в Японии очень дешевое серебро, которое в то время в Европе ценилось очень высоко. И они закупали это серебро по очень низким ценам, а перепродавали в Европе уже в несколько раз дороже. Но в это же время Россия начинает осваивать Дальний Восток. И к этому времени в Японии высаживается экспедиция нашего знаменитого мореплавателя и адмирала Путятина Василия Ефимовича. И японцы, они, в общем-то, отнеслись неплохо к целой экспедиции. Надо сказать, что она на 2 года застряла там из-за крушения своего судна Дианы. Но самое главное, голландцы сразу увидели в русских конкурентов.
Опасных конкурентов.
Опасных конкурентов. И всеми силами начали развивать в Японии и насаждать настроение не в пользу, а против России и против ее любого шага. Как известно, экспедиция Путятина, заключив договор, первый контракт с Японией о дружбе, мореплаванию и торговле взаимной, она, ну как вам сказать, моряки-то, в общем-то, попали в очень трудное положение. 2 года фактически в плену у японцев из-за кораблекрушения, из-за крушения своего судна. И японцы местные, там, где они в бухте Ханеда были, они оценили русских, их нрав, их культуру, их простоту в общении и помогали всем, чем могли. Но это как раз было ножом в горло голландских предпринимателей. Надо сказать, что Путятин пошел на очень серьезные уступки японцам. Но в первую очередь, конечно, несмотря на то, что это не было предусмотрено задачей Александра II, который ставил ему непосредственную задачу, что сделать в Японии. А задача была четкая, по-военному. Заключить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимном добрососедском отношении. Но Путятин был военным до мозга костей. Кстати, по специальности он был военным разведчиком. Он пошел дальше. Ради выполнения приказа царя он пошел на уступку японцам 2 южных Курильских островов. Это Шикота и архипелаг Хабамаи. В переводе на русский с японского «плоские».
А что случилось за примерно полвека? Почему японцы активно поучаствовали в спонсировании так называемой первой русской революции, которую можно оценить с позиции сегодняшнего дня, по сути, как цветную революцию, потому что деньги генштаба японского шли на поддержку разных революционных партий, партиек, кружков, и сейчас это уже не секрет, что, в общем, оружие поступало, шла вот эта вот русско-японская война, и попутно они, так сказать, готовили здесь внутри страны выступления. Ну, собственно, они и произошли, но были подавлены. Тем не менее, без 5-го года, наверное, 17-й год был бы невозможен.
Вы-то поставили задачу рассказать именно о подготовке революции 17-го года. Но я хотел бы чуть-чуть отойти назад, потому что в Петербурге перед началом военных действий в 1904 году, где война русско-японская первая 1904-1905 года, была очень сильно разветвленная сеть военной разведки японской в Петербурге. И японская военная разведка, она сразу оценила сущность не только двора, но и приближенных ко двору людей. А там было очень много людей, которые за деньги готовы продать не только царя, но и мать родную.
И... Ну, как и сейчас, к сожалению, Анатолий Григорьевич. Ну, как и сейчас. Мы же, как бы говоря про седую старину, древность, историю, невольно пробрасываем ту ситуацию на день сегодняшний.
Поэтому сторонников и друзей, в кавычках, Японии в Санкт-Петербурге, во дворце и в министерствах и ведомствах России было достаточно. Они были все щедро оплачиваемые, щедро подкупаемые различными подарками и так далее. Ну, вот, допустим, взять только одного, вот мы говорим о нем как о величайшем премьер-министре Витте, графа Витте.
Ну, он либерал был, да, может,
либерал, самый настоящий, и более того.
Либералы-то его на щиты поднимали вот уже в наши дни.
Да, и более того, уезжая в Портсмут, он подписывал в Портсмуте мирный договор с Японией, за что его прозвали граф Полусахалинский. А посланником, советником-посланником США был Стессин. То же самое, полностью с ног до головы купленный японцами. И когда они встретились там в Вашингтоне или в Нью-Йорке с Витте, его японская разведка через вот этого Стессина, она обработала очень сильно. Поэтому он пошел на сдачу японцам, на отдачу японцам половина острова Сахалина. Хотя к тому времени остров Сахалин играл огромнейшее стратегическое значение после того, как к России перешло Приамурье и Забайкальский край. Вот это очень большое значение имело, потому что он имел стратегическую роль в защите вот этих вот новых приобретенных территорий.
Анатолий Григорьевич, получается, что этот договор, он, по сути дела, был подписан во многом в угоду японской стране, и роль Витте здесь предательская.
В принципе, так оно и есть. Но, если говорить все-таки о заслуге Витте, ну, покончил с войной. покончил с войной. И снова был заключен договор о том, что навеки устанавливается мир и дружба с Японией. Но цена-то этому миру и дружбе, этой бумаге, на которой был подписан договор, половина Сахалина, урезаны права по КВЖД, по нашим затратам на Ляодунском полуострове, отданы в аренду Порт-Артур, дальний. Одним словом, это был очень серьезный договор, очень серьезные уступки были сделаны Японии. Я считаю абсолютно неоправданными. И поэтому, когда он возвращался в Петербург, его освистала общественность.
Скажите, в дальнейшем японцы спонсировали революционные партии, коих было довольно много, кроме эсеров там, и большевиков, там десятки были партий. Что об этом известно и какова роль их в деятельности всей тогдашней закулисы?
Вы знаете, японцы очень хитро действовали на этом пути, спонсировали. И спонсировали они вот через кого. Они спонсировали это через рыболовецкие круги России. Незначительные, отнюдь незначительные, но очень богатые. А рыболовецкие круги Японии еще богаче. Они баснословно были богатыми. Это и крабы, это и икра, это и моллюски очень ценные. Ну, достаточно вспомнить хотя бы икра морских ежей. Они же не говорят, но это очень ценный антиканцерогенный продукт, антираковый.
А каков был интерес тогдашнего японского правительства и вот этих кругов? Зачем они хотели смены власти в России?
А вот зачем. К этому времени у них полностью система, схема подкупа и контактов с предательскими лобби в русской власти уже было сделано. Они понимали, что революция может порвать все эти пути входа в самые потайные шкафы русской власти. Вот поэтому-то они поддерживали и спонсировали этих сторонников царизма и тех кругов, которые не хотели этой революции.
Получается, если я правильно понял, что здесь шла поддержка консервативных и монархических кругов.
Так точно, консервативных и монархических кругов. Потому что именно среди них рекрутировались предатели для Японии в русском
эстеблишменте. Ну, получается, извините, пожалуйста, накануне 4-5 годов спонсировались и поставлялось оружие революционным кругам, а после уже позже их оппонентам.
Да.
Но такой парадокс, да, получается?
Да, в общем-то, он парадокс, но он такой логическое завершение. В конце концов, для японцев было не важно, кто будет у руля, важно только этот человек их, эта группа их или нет. Вот задача.
То есть агенты влияния были нужны?
Агенты влияния, да. И они были. Я назвал только одного вида. Там можно было называть... А ведь знаете, что даже после русско-японской войны очень много было среди участников русско-японской войны генералов, которые были подкуплены японцами. Тот же Стесель, бывший комендант Порт-Артура. Они же и добились. Его оправдали полностью. Сначала осудили за предательство, за сдачу порта, который мог еще сопротивляться. А они помогли и его полностью оправдали, вчистую. Да и я скажу, что и сам Куропаткин, главком группировки нашей на Ляодунском полуострове Маньчжурии, тоже у него руки нечистые, нечистоплотные. Он также участвовал вместе со Стесселем в дележе вот этих вот подношений и денежных сумм, которые щедро давали японцы.
О каких суммах идет речь, сравнивая с нашими?
Вы знаете, можно, конечно, сравнить. Я просто из
японских... Это десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы.
Из японских источников это сотни миллионов йен. Сотни миллионов йен – это, ну, где-то... Наверное, сотни тысяч золотых царских рублей.
В 17 году какая-то роль Японии прослеживается. Мы знаем, что, скажем, Ленина и его, так сказать, ближний круг спонсировал германский генштаб.
Германский
Троцкого
генштаб
поддержали банкиры Уолл-стрита. Есть известное не одно исследование на эту тему. Поэтому они, по сути дела, были конкурентами в определенное время, так сказать, 17-го года, но потом как-то договорились, поделили, так сказать, власть. Японцы, что они, выжидали, ничего не делали?
Или они не выжидали, они не выжидали. Они поняли, что Россия стоит на пороге расчленения. Этого хотели как раз западноевропейские державы, и в первую очередь англосаксы. И они поняли, что там им соваться нечего, поперек пути этим англосаксам, и они решили застолбить за собой Дальний Восток и Сибирь. А именно Забайкалье, к востоку от Урала, Забайкалье, Приморье, Хабаровский край и Камчатка, Сахалин, Курилы. Вот на чем они сосредоточились. И здесь развернулась интенсивнейшая деятельность японской военной разведки. Они работали в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, в Чите. Причем очень долгое время там были консульства японские, оставались. А советской власти было пока не до Дальнего Востока. Ей нужно было решать вопрос в центре и на окраинах центра. А японцы четко поставили перед собой задачу отторгнуть эти регионы, которые традиционно, они на них, так сказать, и имели виды.
Они же во время интервенции еще вывозили различные ценности с территории Российской Федерации. Даже часть золота Колчака, насколько я знаю, попали вот в Японию.
Они не просто попали. Золото Колчака вывезли два человека. Атаман Семенов и начальник охраны службы безопасности Колчака, генерал, если не ошибаюсь, Гончаров. Есть документы банковские, а визуальные накладные, что получены такие-то деньги в таком-то банке. Все это есть.
Это были проплаты за поставки оружия, продовольствия, да? Или...
Не совсем так.
Колчак... На каких условиях они передавались эти?
Они передавали эти... Дело в том, что Колчак рассчитывался поначалу. Он рассчитывался за оружие, за военных инструкторов, кстати, тоже. Но потом, когда он понял, что его, ну, как говорят в народе, кинули эти так называемые союзнички его, и японцы, и французы.
И чехи.
И чехи, да-да-да. То он прекратил, и то, что осталось у него солидно, он держал при себе. Но потом, значит, вот эти деньги были вывезены в Японию. Он, этот генерал, если не ошибаюсь, генерал Гончаров, сдал эти деньги в банк, он у меня где-то есть, этот банк, все, и документы, копии эти есть у меня, доказательства, что деньги там. Но и как бенефициар, так сказать, этих последующих этих денег потом получил. Он сдал, он, это его деньги. Он на себя все сделал, оформил все счета. Но через 10 дней его труп нашли в одной из городских клоак Йокогамы с отрезанной головой. То есть нет человека, нет проблемы. А вторым сдатчиком денег золотого запаса, сколько у него было, был Атаман Семенов.
Ну, который был позже арестован, задержан, был процесс, и он был, так сказать, казнен уже после Великой Отечественной и Второй мировой войны. Давайте немножко поговорим, очень интересные темы вы поднимаете, затрагиваете. Вот этот вот конфликт Халкингол, 1938-1939 годы, что это было?
Это интересная тема. Это было не что иное, как попытка военного прорыва на территорию Забайкалья. Все события проходили на траверзе, как говорят моряки, или на пути в нашу Борзю. Есть такая станция в Забайкалье, Борзя. И напротив ее, через 700 километров, и развернулись эти бои. Но...
Я перебью сразу. Японцы с кем-то из западных стран согласовывали вот свои, так сказать, планы захватнические? Или это был чисто их проект?
Они поначалу не то, что согласовывали, они не согласовывали. Они хотели дать этому ход, когда проникнут в Забайкалье. Но опосредованно они решили проверить ситуацию с монголами. Монголия – традиционный союзник Советского Союза и России, и Советского Союза. И они решили ударить на границе с Монголией и посмотреть реакцию Советского Союза на их военный удар по монголам. Реакция была самая четкая, непосредственная, да. Им очень хорошо, значит, показали, что такое попытка прорыва на советскую территорию. Все это захлебнулось. Однако на Халкинголе, у меня даже есть, я давал интервью в «Московский комсомолец», очень сильно работала, опять же, военная разведка, а со стороны Советского Союза очень сильно работали агенты японские в органах НКВД, которые возглавлял тогда знаменитый предатель Генрих Янович Юшков.
Да, много про него всяких публикаций, частично, видимо, да, желтоватым таким оттенком,
во
частично,
всяком случае,
может, правдивые.
Да, во всяком случае, 40% органов НКВД Дальнего Востока были под его, так сказать, контролем, как агенты Японии. Кстати говоря, и его, так сказать, кончина-то, вот вы правильно сказали, много там желтизны в описании его и предательства, и его мотивов этого предательства и так далее. И вот даже в описании его конца, тоже много нестыковок. Первая версия. Проник, забрали его в Японию. Он там побыл немножко. И его отправили в Штаты. И он преподавал в Штатах в одной из академий. Вот такая версия. А вторая версия, вот она более правдивая. Двоюродный брат принца Каноэ, которого поставили японцы на Маньчжурию, он был полковником военной разведки. И он признавался сам, что я лично его застрелил в своем кабинете. Когда он пришел, что-то докладывал там, начал требовать что-то, я ему пожал руку, сказал спасибо, он повернулся, ему в затылок выстрелил, все.
Ну, так же, как Савенков поступил с Крымовым, да, вот.
Да, застрелил так. Крымова, да. Приблизительно так. Вот. Поэтому Халкингол, он не просто явился пробой пера. Это было не проба пера. Это была самая настоящая попытка военного вторжения, военной интервенции на советское Забайкалье. Но не вышло.
Вот это вот поражение японцев послужило к тому, что Япония все-таки не вступила в войну. Хотя, может быть, были силы и были круги, которые очень этого хотели. Но император не давал согласия. Часть здравомыслящих людей в японском истеблишменте не давали согласия. Как вы думаете, все-таки русское оружие, победа русского оружия советского тогда?
Я частично соглашусь с вами. Однако, на мой взгляд, основная причина не в этом. То, что был показан и сила русского оружия, и мастерство высшего, кстати, оперативного командования, высшего командования, и в лице Жукова, и в лице Федюнинского, танкиста знаменитого. Да много там было тех людей, которые потом стали во время войны, были на больших должностях.
Ну, двоих-то расстреляли, Штерна и Смушкевича.
Штерна и Смушкевича, да. Вот, ну, тут другое. Штерна, Смушкевича, Гамарника и Эйхе, и летчика знаменитого. Герой Испании, он был командующим ВВС. Эти расстреляли по другому поводу, но я-то хочу другому сказать. Япония не напала на Советский Союз в 1941-м вместе с немцами по одной основной причине. Если вы знаете, а я думаю, что вы не сомневаетесь в этом, нефть всегда называют кровью войны. А вот нефти этого в Японии не было. Дело в том, что в канун в 1939 году Голландия перекрыла ей всю эмбарго на поставки нефти к Японии из Вест-Индии, это нынешняя Индонезия. Американцы точно так же сделали на всех тихоокеанских владениях своих, и то же самое сделала Англия. То есть они остались без нефти. Они были вынуждены выступить против них, а не против нас, потому что без нефти они бы ничего не сделали. Вот это основной мотив.
Что экономика, опять же.
Конечно, нефть. Что касается вашего мнения о том, что все-таки и на первых порах они могли бы и во время жутких дней под Москвой в 1941 году, когда уже все было, стояло на кону полностью, они не выступили, потому что именно этот мотив их задержал. И вот я хочу сказать, что сегодня, когда Япония пытается изобразить из себя белую, пушистую и миролюбивую соседку России, у нас есть, особенно у военной разведки, тысячу примеров того, с каким наслаждением и с каким нетерпением они ожидали отмашки Гитлера на бросок на Россию. С каким наслаждением? Первое. Самые близкие артиллерийские установки подошли к Москве через Красную Поляну. Были в Красной Поляне. Немцы туда подтянули очень сильное орудие артиллерийские, 23 километра дальней стрельбы. Они доставали до Кремля. Так японцы уже были там, в Красной Поляне. Они уже там, так сказать, сидели и ждали. Как только первый, второй выстрел есть, цель поражена, они звонят в Японию. Начинаем. Еще и до этого немецкий военный атташе присутствовал при взятии Смоленска. Там уже был. И тоже сидел на телефоне.
Японский атташе.
Японский военный атташе. Более того, выступая перед высшим командным составом этой группировки, он гремел саблей и говорил, что если вы сейчас пройдете быстро до Москвы, мы с востока ударим сразу. Этот вопрос не подлежит обсуждению.
Анатолий Григорьевич, Рихард Зорге ваш коллега или это двойной агент? И какова его роль в событиях 1941 года? Недавно сериал прошел, фильмы постоянно
глупейший
появляются.
Фильм. Глупейший. Я как специалист против этого фильма, потому что Ну, во-первых, я уж не говорю о том, что актер-то подобран не очень, Домогаров. Но все переиначено. Даже того же Юшкова туда приплели ни с того ни с сего. Он никогда не встречался с Зоргией. Зоргий бы никогда с ним не стал встречаться.
Разные структуры.
Просто. Разные структуры, раз. Потом Зоргий понимал, что это для него лишняя обуза, запятнанный, загаженный человек на подозрение у всех. И у немцев, и у японцев. Зачем это ему нужно? Но я хочу сказать другое.
Как было на самом деле?
На самом деле было так. Зоргий – это был человек недюжинного ума и различных достоинств. Различных. Ну, сказать сразу, ранили его в ногу в Первой мировой войне. А он через 3 года защитил кандидатскую диссертацию по Дальнему Востоку. 24 года он уже был кандидатом наук. Кстати, вот говорят, что сейчас вот, когда на него, значит, как говорят в народе, катят бочку, то говорят, что вот он был плейбой, гонял по этому, по Токио на мотоцикле. А на мотоцикле он гонял, потому что у него одна нога была короче другой. Он 2 дня, 2 суток провалялся на проволоке, его не могли снять немцы, потому что наши обстреливали. Он был раненый, замерзал там. И у него нога пошла гангрена, ее там кое-как починили немцы, но она короче была другой. Наверное, все-таки отняли часть ноги. Это первое. Второе. Он был очень, ну как вам сказать, он был очень творческий человек. И даже в своей разведывательной деятельности он именно придерживался творчества. А с центра шли одни и те же указания. Делать то-то, то-то. Но в центре в то время, это я вам тоже говорю как специалист, абсолютно не было специалистов по Японии. Не говоря уже просто о переводчиках. И когда Зорги приходили эти вот указания, эти, так сказать, шифровки, он хохотал над ними. Потому что глупость. И, естественно, он не собирался это выполнять. Он не мог это выполнять там на месте.
И то есть доверия к нему большого не было, да?
Сначала он и не то, что недоверие, а просто возмущенный, что он не слушается, что он сам по себе и так далее. Но потом это перешло в недоверие, и его начали отзывать. 2 раза отозвали, он не прореагировал. И на 3-й раз решили о нем просто забыть. Именно поэтому первый о Зорге после войны узнал-то не советский народ, а Хрущев, которому показали в Кремле фильм «Француза одного», который про Зорги этот фильм создал. Поэтому я считаю, что Зорги, а, недооценен полностью, б, не спасли его не потому, что он не нужен был, он был нужен, но не спасли его в назидание, я думаю, в назидание, что вот так вести себя нельзя в разведке, надо быть послушным.
А все-таки информация, которая... он передавал сюда высшему руководству, она действительно ценная.
А вот вы знаете, мы сейчас только об этой информации сказали. Он не передавал дату нападения абсолютно. Эту дату нападения никто не знал. Гитлер ее менял каждый день. И военный атташе немецкий генерал, с которым Зорги дружил, но он дружил, так сказать, больше с его супругой, чем с ним, но дружил. И он этого не знал. Но Зорги как раз передал вот эту основную мысль и дилемму о том, что японцы не пойдут сейчас в наступление, не пойдут на конфронтацию с Россией из-за отсутствия топлива, энергии для своей военной машины.
Как бы так там ни было, Япония не вступила в войну на стороне Германии, хранила нейтралитет. Это большой, конечно, плюс был в тогдашней ситуации. Но давайте к сегодняшнему перейдем все-таки. Какова, на ваш взгляд, сегодня роль Японии в той антироссийской, антирусской деятельности, которая, ну, Соединенные Штаты пытаются создать некое объединение крупнейших мировых держав. Япония, да, маленькое островное государство, с одной стороны, с другой, там, ну, мы же знаем, какого уровня там все, и автомобили, и электроника, и военная, их, так сказать, и военные разработки. То есть, это важный очень игрок на мировой арене. Что японцы хотят от всей этой ситуации? Понимают ли они, что в случае чего они же первые могут и пострадать? И вот эти вот базы, американцы, которые там сидят, и они окажутся под ударом, и Япония окажется под ударом.
Японцы сейчас выбрали очень оригинальный путь конфронтации с Россией. Этот путь начался где-то лет, наверное, 20 назад. Они косвенно, не напрямую, а косвенно гадят России, поддерживая различные враждебные России государства и их режимы, их правительства. Последний такой вот факт, очень интересный, это они называют себя братской страной, братской Украине. 40% военного бюджета Украины идет от Японии. 40%. У Японии 15 лет назад появился супер новый, очень серьезный танк. Они его называют по японской градации тип-1. Очень дорогой, 1,5 миллиона долларов одна машина. Всего у них 68 таких машин. Из них 20 машин они уже передали, еще в 2014 году передали своим бандеровским друзьям. То есть вот это вот опосредование, конфронтация с Россией, она очень сильно идет. Далее, я хочу сказать, что, конечно, а вот недавнее совершенно присоединение к санкциям, антироссийским санкциям, практически по всем вопросам. И вы-то задали правильный вопрос. Понимает ли она о том, какая опасность в случае, так сказать, ядерного конфликта ей грозит? На мой взгляд...
Так же, как и Великобритания.
Как тоже. И Великобритания. Не понимает. Потому что нынешний император Японии, Нарухито, он... при вступлении на престол 3 года назад, извинялся за своего дедушку Хирохито, который был императором во время войны, за то, что тот своим непотребным поведением спровоцировал американцев на ядерной бомбардировке Японии. Они извиняются перед Америкой за то, что те вынуждены были на них нанести ядерный удар.
Плохо мы себя вели, лучше нас простите.
Евгений, дело в том, что после войны Америка, конечно, много сделала для Японии, очень много. А что мы могли дать? Истерзанная страна войной полностью. Ничего мы не могли, конечно, дать взамен. А американцы могли. Они нажились на войне очень хорошо. Поэтому японцы считают, что именно американцы их спасли. Вспоминается курьезный случай. Я нахожусь в Вене. Это было лет 35 назад. А когда я выполняю задачи свои, по своей основной линии, я стараюсь обязательно часик какой-то, так сказать, выделить, чтобы познакомиться с тем городом, с той страной, в которой я живу. Кратко. У меня есть всякие разработки, когда я еду туда на работу. И я, не мудрствуя лукаво, сажусь в туристический автобус, и он меня делает круги туристические и знакомит. А кнопочки на сиденье на разных языках. Я нажимаю русский. И вот, что я слышу. Вот он разговаривает, говорит. Ни слова о том, что советская армия спасла австрийцев, о том, что выгнал Гитлера и этих полчищ. Ни слова. И вдруг он говорит, а вот вы видите здание. У него аж дыхание перехватило. Это сделал посол Америки у нас в Австрии. А то, что Россия их освободила, не словечко. То есть, вот эта знаменитая песня «Помнят Альпы, помнят кто там еще и Дунай» – это совершенно не соответствует действительности. Они не хотят ничего помнить, так же, как и японцы. Японцы слепо следуют указаниям Вашингтона. И ведь северные вот эти территории, наши южные Курилы, ведь это не внутренняя проблема, это не сами японцы придумали. Это внешняя, чисто внешняя проблема, навязанная американцами в Сан-Францисском договоре в 1951 году о том, чтобы отторгнуть, что это японская территория. Никакие это не советская территория. Это американцы им сказали.
У нас нет мирного договора. Они готовы с Российской Федерацией воевать? И каков военный потенциал Японии сегодня?
Военный есть? Потенциал Японии сегодня очень серьезный. Дело в том, что для простых обывателей и у нас, и в самой Японии является неизвестным такой факт. Япония давным-давно ядерная держава. У нее есть все ядерные разработки и ядерное оружие, а в виде ракет наземного, морского базирования. Есть это все. Но они 70 лет уже тщательно это скрывают. У них 80 заводов по обогащению боевого урана. 80 заводов. Они выпускают каждый год 2,5 тонны урана. Это очень большое количество боевого урана для снаряжения и средств доставки этого оружия. Очень сильный подводный флот. Очень сильный. Он намного превосходит наш тихоокеанскую подводную, так сказать, составляющую нашего тихоокеанского флота.
То есть навредить нам они, в общем-то, могут.
Могут. Единственное, на что я считаю, на что они не пойдут, это на проведение морских десантных операций. Здесь сейчас наши Курилы укреплены очень серьезно, и против морских десантных операций у нас отличные типы оружия. Это береговой противокорабельный комплекс «Бастион», это те же цирконы наземного базирования. Поэтому я думаю, что морские десантные операции они не потянут. От транспортных средств доставки, таких как у нас большие десантные корабли, у них нет.
У меня такой вопрос будет в завершении уже нашего разговора, Анатолий Григорьевич. Чем мы можем ответить в случае чего? Потому что, как говорил еще Александр III, у России два союзника, ее армия и ее флот. Когда это было сказано, сколько лет прошло, а фраза нисколько не устарела.
Вы знаете, наблюдая за перипетиями спецопераций на Украине, я как специалист сделал для себя такой вывод. Первое. Наши военнослужащие, специалисты разных направлений, артиллеристы, летчики, саперы, связисты, зенитчики противовоздушной обороны, они владеют тем оружием, которое им есть, блестяще. Это видно просто невооруженным глазом. Мне, как военному, это видно. Потому что я начинал, когда военную службу, я присутствовал на разных многочисленных учениях. В том числе, кстати, я присутствовал и на учениях некоторых стран капиталистических. Вот на этих, ну, в качестве журналиста, там, под легендами всякими. И я скажу, что вот сейчас это апогей мастерства, военного мастерства наших ребят.
Поэтому... Они же еще и учатся, надо не забывать. Это своего рода, ну, называю вещи своими именами, это полигон для учебы.
Это первое. Второе. Вы заметили, что было до операции и сейчас? Товарищ Столтенберг вообще не появляется. То мы начинали утро со Столтенберга. Что он сказал, Столтенберг, сегодня? И вечером? Что сказал вечером Столтенберг? Сейчас его вообще нет. Он вообще ничего не говорит, потому что...
Сказать-то нечего.
Сказать нечего. Все, уже вырисовывается. Победа уже вырисовывается. Конечно, не без ошибок. Я имею в виду чисто таких политических ошибок в проведении этой всей операции. Но на поле боя равных нашим сейчас нет.
То есть, я думаю, если дойдет до боестолкновений...
Россия... Используя то штатное вооружение и боевую технику, которая сегодня есть в наших войсках, наши ребята смогут дать отпор. Вполне.
Хорошо, спасибо. На этой оптимистической ноте хотелось бы завершить сегодняшний наш разговор. Встреча наша первая, думаю, не последняя. Мы поднимем и еще ряд тем, которые вот ведет как публицист, как журналист Анатолий Григорьевич Иванько. Я думаю, что уместно... наш разговор закончить какой-нибудь старой, хорошей советской военной песней 30-х годов. Может быть, «Три танкиста». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порукой, нерушимой дружною семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи, под напором стали огня. И летели на земь самураи, под напором стали огня. Песня в дом порука, всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста,